Особое мнение на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина. Со мной на связи политик и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, здравствуйте.
Да, Анастасия, приветствую вас и всех, кто с нами в эфире.
Все, кто нас смотрит онлайн, я советую ставить прямо сейчас лайки. Обязательно делиться этим видео после просмотра. Если вы смотрите нас в записи, пишите комментарии, делитесь своим мнением, что вы думаете о нашем разговоре. Может быть, вам есть что возразить. Я стараюсь читать комментарии, и редакция тоже старается читать комментарии и даже по возможности отвечать. Ну и также, если вы смотрите онлайн, то есть сейчас в прямом эфире, пишите обязательно в чат, он обычно оживленный, задавайте вопросы, я постараюсь так одним глазом следить за ним, если что-то будет очень интересное, я задам Геннадию Владимировичу. Геннадий Владимирович, теперь, наверное, самая такая обсуждаемая тема последних дней, я не могу с нее не начать, это история с танками «Леопард-2», которые Германия все-таки решилась поставлять в Украину и также заявила о том, что не будет возражать против поставок других стран. Мы понимаем, что в первую очередь речь идет про Польшу, которая ждала такого разрешения. На самом деле, после всех обсуждений, вот этих продолжительных, сложилось ощущение, что дискуссия вообще не о танках идет, а о том, насколько Германия вообще готова поддерживать Украину. Вот как вам кажется, в этом контексте и вообще есть политическое значение у этого решения?
Но это решение только и есть, а что политическое значение. Ну и давайте мы рассмотрим, что все-таки произошло после Рамштайна. То не было танков, а потом они тут же появились. Есть два момента, которые, в общем-то, могут быть версией случившегося. Как вы знаете, изначально они были в списке вооружений на совещании в Рамштайн 8, по-моему, 8-й уже встречи министров обороны стран ЕС и ряд других стран. Вот это 50 министров коалиции, сложившейся, которые поддержат Украину. Я просто для еще раз поясняю для наших слушателей и зрителей. Но есть какая информация? Информация есть о том, что все-таки в этот момент Путину, по-моему, накануне Рамштайна, сделали предложение закончить войну. Об этом пишут многие телеграм-каналы, которые там ссылаются на свой инсайт. Но с учетом того, что какие-то контакты идут между представителями США, ЕС и так далее, и тот же Бернс имеет контакты, ну и, в общем-то, понятно, что они по другим линиям существуют, и там через Эрдогана, через Турцию. Якобы Путину сделали предложение, что, дорогой товарищ, выводишь свои войска на линию 23 февраля, мы тебе даем политическую какую-то отдушину, какое-то время, ведем с тобой переговоры, ты потом деоккупируешь вот такие-то территории, признаешь вину, платишь репарации, и типа война заканчивается. Якобы Путин взял паузу на подумку. Ну, когда эта пауза кончилась бомбардировкой Украины, нанесением ударов, отчаянными попытками захватить Бахмут, видимо, прошло несколько дней, все поняли, что Путин ничего не понимает, кроме языка силы. Ну, а его то сказали, что ты уж давай, вот если заканчивай, ну, мы танки не поставляем, наступать на вооружение не поставляем, самолеты не поставляем, в общем, как даем тебе возможность армию вывести. Если нет, ну, значит, по полной программе. И, видимо, это было нет. И, видимо, по полной программе теперь решили уже действовать дальше. Мне вчера сказали, что еще будет, как мне сказали один товарищ, но он там с Украиной очень плотно работает, в том числе с истеблишментом, что якобы планируется еще авиационный Рамштайн. Вот так он мне сказал. Передача авиации Украине – это следующий шаг, в том числе для поддержки на поле боя. Поэтому я думаю, что эта версия может быть, она имеет право на существование. Но мы знаем, что если такое предложение Путину сделают, то он ответил отрицательно, потому что сегодня, когда он перед вами давал интервью сейчас украинскому каналу популярному, прямо вот я услышал в прямом эфире звук воздушной сирены, там сейчас объявлена опять воздушная тревога на значительной части Украины. Вот это, как бы, так сказать, ответ Путина, если действительно такое было. Вторая причина, конечно, это Шольц не хотел быть главным виновником путинских поражений, ну, как бы, так сказать. Так что это было действие не Германии, которые привели к поражению Путина и там, к серьезному наступательному действию украинской армии, А это как бы коалиция. Поэтому Шольц сделал небольшую паузу, там прошли всякие факельные шествия, его там начало, там жестко с ним поговорила Польша, жестко поговорил там Финляндия, жестко поговорил там еще одна страна, Марокко сказал, хрен с вами, если вы не готовы, то я отдам танки, я Марокко, великое, у меня есть 20Т-72Б, неплохой танк, прошедший модернизацию в Чехии, типа вот забирайте. Хотя сейчас там ходят слухи, что то ли дали, то ли не дали, в общем, что-то непонятное. Но в любом случае, даже если это Марокко действовало, то она действовала наверняка при как бы одобрении Парижа. Париж сейчас тоже меняет ситуацию, меняется позиция и меняется точка зрения. Она становится все более жесткой и категоричной в отношении Путина, его войны, агрессии и прочее. Да, я, Настя, извините, не спросила, вы в Москве, да?
Нет, я нахожусь не в России
сейчас. Ну, то есть мы можем называть войну войной.
Да.
Да, потому что сейчас есть некоторые, еще остались немножко эфиров, где этого делать опасно с точки зрения подставлять ведущих. Вот поэтому ситуация, она вот такая, что Запад, видимо, закусил дела. Но раз ты так, то мы так. Там сейчас англичане передали 12 танков, а я думаю, что Марокко поставило 20 танков, сейчас готовится еще 100 танков. По всей Европе советских вот этих, неплохих, кстати, хороших очень танков Т-72. Я их еще видел, когда служил в армии, они уже тогда появлялись. Очень серьезная машина, тем более после всякой модернизации, доработки и так далее. Они, конечно, уступают Абрамсом, и они уступают Леопардам, но все-таки очень хорошая машина, вполне пригодная для серьезных действий на поле боя.
Значит ли это решение по Леопардам, что позиция Шольца изменилась, и он об этом прямо заявил? То есть теперь, отныне, он будет действовать более решительно? Или ничего не значит?
Значит, они постепенно снимают барьеры страха, постепенно снимают как будто эти психологические ограничения. Это значит, что Германия сейчас она сделала свой выбор в сторону большей жесткости, решительности. И это, конечно, очень важно, потому что Германия одна из ключевых, даже, я бы сказал, первая ключевая страна в Европе, 90 миллионов населения, огромный ВВП, да, после там США, Китая, Японии и, да, вот она четвертая экономика, по-моему, в мире, но огромный ВВП у нее, серьезная страна. Вот поэтому, естественно, вступление такой страны в программу серьезная широкомасштабная военная помощь Украине, это большой, это даже не только военный огромный плюс, это еще и психологический. То есть другие страны скажут, ну, Германия делает, а мы что? И мы будем, потому что, ну, как бы для нас пример немцы. Они там долго считают, долго высчитывают, долго продумывают, но если уж делают, значит, они там все хорошо просчитали. Такое доверие есть в Германии, оно во многих странах именно вот так работает. Поэтому да, я так понимаю, что Запад решил уже, ну, как бы хватит бирюльки играть. Время было достаточно на подумать, на обдумать, на провести переговоры, на выслушать предложения, взяться за ум, раз не хотите, ну, значит, потерпите военное поражение, полное военное поражение на территории Украины. И это будет в самое ближайшее время. Ну, я там знаю, что сейчас удерживают вооруженные силы Украины от наступательных и непродуманных, непросчитанных действий пока. Типа говорят, ребят, подождите, когда все это оружие придет, когда вы там на нем научитесь работать, тогда вот, пожалуйста. Но серьезное, огромное количество техники вооружения сейчас будет поставлено. Я уж там не говорю про эти известные, так сказать, там, хаймерсы легендарные, которых там тоже сейчас Америка будет поставлять еще целую партию большую. Ну, 100 танков колесных, там 100 танков таких, 100 танков таких, там, в общем-то, речь уже идет о сотнях единиц тяжелого вооружения наступательного плана. То есть готовиться к наступлению Украины совершенно точно, тут не ходи гадалки.
К нам продолжают подключаться люди. Я тем, кто подключился, скажу, что со мной на связи политик и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков. И еще напомню то, что мы всегда традиционно говорим, и это действительно важно, мы не просто так это повторяем, мы Существуем только благодаря вам, только благодаря вашей поддержке. Внизу в описании к видео рассказано, как можно нас поддержать финансово, как можно задонатить любую совершенно на ваше усмотрение сумму. Это может быть стоимость утренней газеты, утренней чашки кофе, просто потому что вы нас смотрите по утрам. Мы существуем только благодаря вам, мы только благодаря вам продолжаем приглашать к себе в эфир гостей. Пожалуйста, помогайте, если вы считаете нужным, если вам нравится наш эфир, если вы их смотрите. Вы можете отправить сумму на телефон, на Сбербанк, через биткоины, как угодно. Там есть множество способов. Обязательно сейчас прямо смотрите, что сказано в описании видео. Это очень важно, я еще раз повторю. По поводу... Да, вот возвращаясь к разговору про позицию Европы, глава Европейского совета Шарль Мишель, вы знаете, сделал такой очень амбициозный, как мне кажется, прогноз про то, что решающими станут, собственно, в следующие недели, может быть, месяцы. Это связано вот с этой вот с историей про изменение позиции Европы? И согласны ли вы с его вот этим вот прогнозом, как вам кажется, станут ли они решающими?
Европа сейчас настолько звереет против вот действий путинского режима, совершенно бездумных, абсолютно аморальных, жестоких, кровавых, то приходится даже сдерживать. У нас вчера была там конференция, проводил ее уважаемый Кубилиус Андриус, бывший премьер-министр Литвы, а сейчас он возглавляет группу в Европейском парламенте по проблемам России. Такой они сделали хаб недавно. Я вчера был там у него на конференции, так сейчас уже приходится даже сдерживать, объяснять, что, в общем-то, ну, Россия – страна, которая должна стать демократической, которая должна…
Извините, еще раз, сдерживать Европу или Украину? Вы до этого говорили…
Сдерживать Европу.
До этого вы говорили про сдерживание Украины. Меня тоже заинтересовал момент.
Да, извиняюсь. И, конечно, сдерживать Европу в ее жесткой риторике и жесткой позиции. Вот потому что в Европе нарастают очень такие серьезные… Ну, как бы, вот сейчас пытаюсь подобрать правильное слово… Очень серьезные негативные действия и настроения против России в целом как таковой. И даже приходится это сдерживать. Вчера мы на конференции как раз об этом говорили. Там очень позитивную роль играют многие евродепутаты. Они понимают, что без России все равно не построить прочного мира в Европе. Ну, конечно, не с Путина, не с путинским режимом, но вообще в целом с Россией. И вот вчера мы как раз об этом говорили, как сделать так, чтобы все-таки Россия вернулась. Цивилизация ушла бы из этого средневековья, из этого маразма путинского. Вот, поэтому, да, Европа настроение однозначно меняется. Меняется в сторону ну, необходимости сокрушения путинской оккупационной армии в Украине. Вот это прямо невооруженным глазом. Да, есть отдельные страны, которые как бы слабые звенья. Да, я не буду это скрывать, это тоже есть. Путинская коррупция никуда не делась. Экспорт коррупции существует. Подкуп политиков, должностных лиц и так далее существует. Влияние на какие-то деструктивные процессы он оказывает, денег они не жалеют на это дело. Это тоже все есть. Но в целом идет озверение. Ну, я так называю образно, да? Это в целом идет понимание необходимости завершать войну победой. И в этом мы с вами видим по всем действиям. Это общественные настроения такие. И там даже есть радикальные уже элементы, которые там настаивают на самых там ужасных сценариях. Поэтому вот, собственно говоря, такой тренд совершенно очевиден сейчас в Европе.
Вы сказали, ну, в начале нашего разговора, что Путину предложили переговоры.
Путин якобы, был...
якобы.
Тут разговоры опять... вокруг Кремля, вокруг трона, он получил солнцеподобные луналикие вот эти предложения, ему сказали: Володь, завязывай, иначе мы тебя там расплющим.
Вот. Ну, вроде типа... Я хотела спросить немножко о другом. Вы вообще себе представляете, что может сейчас Путина заставить пойти на переговоры? Как должна сложиться ситуация? Может быть, прямая угроза его жизни должна возникнуть или еще что?
Вот она и так существует. Угроза жизни возникла особая. С 24 февраля, прямо с утра самого, это понятно. Это он тоже хорошо понимает и чувствует. Он, кстати говоря, больше ничего не чувствует, да, кроме страха за свою жизнь, за свою власть. Он это увязывает в один пакет, как говорится, неразрывный, жизнь и власть. Вот, поэтому он это понимает хорошо как раз. Но что его может заставить? Знаете, есть такое слово хорошее – безнадёга. Нет никаких шансов у него выиграть эту войну. Нет никаких шансов удержать эти территории. Нет никаких шансов вытащить Россию из этой задницы, куда он ее загнал. Нет у него сейчас никаких хороших шансов выйти из того угла, как он сам говорил про крысу, что нельзя загонять. Вот он сейчас сам себя загнал, превратился в эту загнанную в угол крысу. И я все время говорю, что у Путина два выхода. Плохой и очень плохой. Вот он должен между этими двумя выборами, между этими двумя опциями выбрать какой-то. Поэтому, ну, мы знаем, что, знаете, есть расхожая шутка, что Путин из всех выходов выбирает самый плохой. Поэтому мы ждем. Вот. Ну и я что хочу сказать, потому что если он это не понимает, то его царедворцы прекрасно это понимают. Прекрасно понимает генеральный штаб, прекрасно понимает генералитет, прекрасно понимает люди, ведущие, так сказать, финансы и экономику. Значит, понимают, они же видят, что, я извините за это, но вот как в России обойтись без мата и без каких-то определенных слов? Они же понимают, что жопа нарастает, что неизбежно она, так сказать, поглотит это все. Они же понимают, какие тенденции по 23-му году по экономике? Понимают. Это люди могут не понимать, они там, да, жрачка есть в магазинах, уж извините, перехожу на бытовой язык, но все в порядке, так сказать, там. В трамвае ходят, так сказать, свет есть, тепло есть, ну и отлично. А люди, которые понимают, что это все может закончиться в один момент, конечно, очень хорошо видят этот финал, коллапс. Поэтому даже если Путин что-то недопонимает, в окружении его совершенно однозначно зреет понимание неизбежности печального конца. Это я знаю не понаслышке, это уж я не придумываю. Это если я могу ссылаться на слухи, там треп около кремлевский, какие-то там у кого-то имеющиеся якобы инсайды, может, их нет. Вот то, что я сейчас говорю про настроение элит, это из первых уст, это из первоисточников. Конечно, там люди охреневают, извините за выражение, хотя есть более точные выражения в русском языке, но они запрещены.
Просто простите за это сравнение, оно постоянно напрашивается. Вопрос мой как бы сводился к тому, готов ли Путин, как Гитлер, держаться за вот эту вот свою войну, которая для него репутационная, до конца. И, допустим, может быть, все закончится примерно так же. То есть, как бы он будет вести ее, пока не дойдет до того, что ему придется в бункере выстрелить в себя.
А он в это не верит. Вот насколько я знаю, он в это не верит. Он считает, что он сможет выскочить, что он сможет всех там сделать в очередной раз, что какие-то произойдут обстоятельства, события, которые поменяют всю ситуацию. Он верит в какие-то чудеса, так же, как и Гитлер верил то в чудо оружия, то в возможности перегруппировки, то в раскол коалиции антигитлеровской и так далее. Путин во все это верит до сих пор. Он считает, что все, ребята, неплохо, мы все равно время работает на нас. Чем больше мы там бьем по Украине, тем меньше у них терпения, тем ближе они к поражению. Готовности, так сказать, там, выкинуть белый флаг и так далее. Он не понимает. Если у меня про Путина спрашивают, то из того, что я знаю, из того, что до меня доходит, он не понимает. Но это понимает окружение. Очень многие. Не все, конечно, я думаю. Но в окружении прекрасно отдают отчет, что, в общем-то, все идет к краху, коллапс.
Еще одно высказывание хотела с вами обсудить. Высказывание Михаила Подоляка в интервью Майклу Накию. Он сказал, что тоже, опять же, к разговору об эскалации, он сказал, что планируются Украиной удары по Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу. Как вам кажется, это вообще реально? И зачем он это сказал?
Ну, технически это реально. У них сейчас уже есть эти дроны, которые там, вот я мы сейчас забирали там с одним товарищем. Они якобы до 200 килограмм боевого вещества несут, эти дроны, они способны на 1200 километров лететь. Они малозаметны, они там имеют защиту, ну какую защиту, ну в смысле, малая обнаружаемость системы действующим ПВО. Технически такие возможности в ближайшее время либо появились, либо в ближайшее время появятся. Будут ли они это делать? Я думаю, что это предупреждение в ответ на угрозу, как говорят в России, нанесения ударов по центрам принятия решений. Что если такие удары будут с российской стороны, Украина предупредила, что она не будет сидеть сложа руки. Я думаю, что это взаимное предупреждение, это такая психологическая, пока психологическая война. Но, как мы видим, она возымела результат, что там, помните, была песня «Аист на крыше», да, теперь «Панцирь на крыше». По-моему, София Ротару пела на эту песню, если мне память не изменяет. Вот так что у нас вот теперь панцирь на крыше. Это не только конец. Это, ну, с одной стороны, это правильно. Я почему? В смысле, с точки военной точки зрения, почему там система ПВО ставит? Потому что не готовилась никогда Москва к отражению атак именно ПВО. ПРО там есть системы. А ПВО там были серьезные изъяны по прошлым годам, по прошлым десятилетиям. Они пытаются укрепить. Но укрепляя, они еще пытаются создать у народа ощущение, что вот все, война, надо терпеть. Вы же видите, что творится, враг подступает на подступах к Москве, отступать некуда. Позади Москва, вот у нас даже, вот вы же видите все, что мы ставим, что мы защитить вас, кроме нас, вас никто не защитит. Ну и так далее. Понятная риторика, она во всех диктатурах одинаковая. Она там разная, может быть, по времени, по персоналям, исполняющим эту песню, но песня она одна и та же, слова те же самые. Поэтому вот они сейчас действительно там продумывают этот вопрос, а готовы ли они, будут ли они наносить удары, допустим, там по Раде Верховной, по президентскому, по резиденции Зеленского и так далее. Ну, в ответ, естественно, прилетит. Тогда прилетит точно.
Не усложняют ли такие заявления украинских политиков отношения с Европой, которая, видимо, пока не готова ввязываться в Третью мировую?
Ну, Третья мировая, это не означает, что Третья мировая. Это речь идет о конвенционном, так называемом, обычном, неядерном оружии. А по ядерному оружию Путину предупреждают каждый месяц. Не смей. И Китай предупреждает. Что сейчас Си Цзиньпин его там не хочет видеть и слышать? Ну, по этой причине. Ты, парень, там совсем заигрался? Что, не понимаешь, что хочешь мир ввергнуть в ядерную войну? Даже мы, китайцы, великие, мы об этом не думаем, ты нам все планы срываешь. Я уж не говорю там про Францию, Британию и Соединенные Штаты Америки. Конечно, Индия, он сейчас заявила. Индия, но она вроде как не ядерная держава, хотя на самом деле ядерная. Но Индия заявила о неприемлемости. Она сказала, типа, ребят, как хотите. Только без этого. Мы очень сильно будем, значит, возражать. И найдем у вас способ возражения. То, что Путин сейчас вообще он один остался. В этом смысле абсолютно.
То есть вам кажется, что Европа теоретически готова к такому обострению конфликта, когда Украина начнет стрелять по крупным городам российским? Или
Я не хочу сказать, что они в восторге. Конечно, нет. Но никто не хочет эскалации конфликта, никто не хочет увеличения какой-то там угрозы. Ну а что делать? Ну война есть война. Я, конечно, понимаю, что они после такого удара любого увеличат еще раз вдвое поставки оружия. Действительно сделают, что там разотрут армию порошок в Украине. Но запретить украинцам ответить они вряд ли решат. Если действительно Россия пойдет вот на это, попытку уничтожить там органы управления, органы власти и управления.
От чего это будет зависеть?
От состояния истерики в Кремле, от состояния их психиатрического здоровья. Они же безумные. Они явно выпали из адеквата. Они явно, так сказать, находятся в состоянии каком-то истерики. В истерическом состоянии человек не может, в психиатрическом состоянии такого психоза, он же не может действовать адекватно. Ну, бытовой, возьмем любую бытовую ситуацию, если псих дома, то он же не может, вы же не можете от него ждать адекватных действий, находится в состоянии острой психопатии. Но они находятся вот в этом состоянии, причем уже давно. Смотрите на этого, на Медведева, профессорский сынок, я же его помню еще, когда он, ну, как говорил, как профессорский сынок, там смотрел, как профессорский сынок, во что он себя превратил. То ли он там не просыхает, у него действительно мозги скорбились, то ли чего, на что он несет. Как можно довести себя до состояния отмороженной шпаны? Это. Нет, звук есть? Идет все нормально?
Да, есть.
Просто звонок иногда бывает такой. Я, к сожалению,
Нет, все в порядке, да. Слышно и видно.
Понял, да, конечно, мы же видим, что они находятся в состоянии психоза острова. Я там, извиняюсь, наверное, я там неправильные слова говорю с медицинской точки зрения. Но я даю политическую оценку. Состояние острого политического психоза.
Это немножечко расходится с тем, что вы сказали по поводу настроений элит. Я понимаю, что как бы тут
разбираться
сейчас по персоналиям, кто там из них под состоянием психоза, кто уже чувствует какое-то напряжение и готов к расколу. Но тем не менее, вот я хотела, чтобы вы немножко подробнее объяснили.
Ну, ближний круг, который ведет войну, они в состоянии острого психоза. Там решается их судьба, жизнь решается. Конечно, тут будет в состоянии психоза. Вот я имею в виду Путина самого в первую очередь. Он же главный идеолог и главный мотор этой войны. Путин лично. Вот. Потом понятно, что это генеральный штаб, это всякие Пригожины, это всякие там его сторонники, там Патрушев и так далее. Но есть тот круг, который находится вот в этом странном состоянии, называемом точным матерным словом. Причем с ударением на первый слог, вот в это в охране, да? Вот они, у них состояние еще хуже становится. Потому что они понимают, что там вождь невменяем, ситуация ухудшается, расплата скоро наступит, и неизвестно, какая она будет. И все это, в общем-то, только работает на какую-то грядущую трагедию, все то, что происходит сегодня. Потом дифференциация идет серьезная. Конечно, в региональных элитах там бардак полный пролит. Сейчас идет, все чего-то ждут. Вот мне рассказывают, что по большому счету, ну, какие можно выстраивать планы в стране, которая завтра может кончиться? Серьезно. Ну, поэтому они делают, как бы, так сказать, по мере необходимости какие-то свои задачи решают этот административный управленческий аппарат. Но как прыти никакой нет. Заставляет их там чего-то делать, но они делают. Вот так не заставляет, ничего не делают. Потому что они чего-то ждут. Вот мне сейчас там звонят люди, которые там знакомы с этим народом вверху. Они говорят, там застывшее ожидание. И по возможности ничего не делание. Потому что непонятно вообще, для чего это все нужно делать. Есть что-то. Какие можно строить планы, если завтра, может, страны не будет. Поэтому сейчас все замерли в ожидании чего-то, какой-то развязки.
Вот, дополняя свой предыдущий вопрос, получается, смотрите, если вы сказали о том, что Путин не верит в поражение, то есть он не задумывается о том, что...
Но он не может, он и верит, может, он и понимает в глубине души, но он не может показать слабость.
Но если остальные верят в поражение, значит, они просто понимают, что наказание неминуемое, уже как бы сворачивать не имеет смысла, они просто продолжают гнуть свою линию по инерции или что?
Ну, вот вчера как раз мы говорили, у нас там вчера была конференция, я в ней принял участие, проводил Европарламент, группу Кубилюса. И мы говорили о том, я говорил, по крайней мере, мое выступление, там где-то есть в интернете. Я говорю, что любая политика, это особенно в войну и какой-то кризисной ситуации, это политика кнута и пряника. Кнут – это санкции, кнут – это война, кнут – это поставка оружия, кнут – это ограничения, кнут – это установление всяких там эмбарго и прочее. Я говорю, кнут нормальный, его надо, конечно, делать жестче, глубже, сильнее. Кнут понятен. А пряник где? А мы хотим, чтобы Путин был отстранен от власти, я так мягко говорю. А кто его будет устранять? Байден? Нет. Европейский Союз? Шарль Мишель? С Урсулой фон дер Ляйен? Нет, не приедут точно отстранять Путина. Кто будет отстранять? Оппозиция либо сидит, либо за рубежом, тоже не может. А кто будет? Значит, должны какие-то свои, которые там внутри понимают, что жопа, и что, чтобы избежать своей собственной, так сказать, судьбы печальной, надо что-то делать. Значит, они будут. Значит, мы должны что дать? Пряник. Какую-то стратегию выхода, какую-то индульгенцию за грядущие действия, какие-то гарантии. Да, вот надо сейчас об этом заявить. Да, это не Гудков должен заявлять, какой Гудков может дать гарантии? Гудков может только кого-то просить о гарантиях в лучшем случае. А гарантии могут дать мировые лидеры. Заявление какое-то. Коммунике подписать. Что если вы, ребята?
Может быть, Может быть, у них существует какой-то план побега у политической элиты? Ну, потому что как еще объяснить такой самоуверенность?
А куда они? Куда бежать-то? На Луну, что ли, или на Марс полететь? Там пока еще нет условий. Куда бежать? Вы скажите, куда они могут убегать?
Просто из ваших слов, ну и вообще по логике. Выходит, что какая-то самоуверенность совершенно неоправданная.
У Путина, всей
путинской элиты.
Ну, не у всей путинской элиты. Вот нет никакой всей путинской элиты.
У верхушки
путинской элиты. Нет никакого российского гражданского общества. Но все фрагментировано. Одни готовы идти до конца, находясь в состоянии, так сказать, паранойи, чем в медицинском смысле этого слова. Другие понимают, что эти параноики доведут страну и их самих, в лучшем случае, до Гааги, а в худшем случае, до смерти. беспокоиться за свои семьи, не только свои капиталы, свои семьи, своих родных и близких. Они ничего пока делать не могут.
Геннадий Владимирович, я вас прерву на минутку. У нас сейчас новости. Я говорю зрителям не отключаться от нас. Мы потом продолжим. У меня есть еще несколько интересных тем, которые я с вами хотела обсудить.
Давайте.
Мы прерываемся на новости.
Одиннадцать тридцать в Петербурге и Москве. Меня зовут Валерий Нечаев. Вы слушаете новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что путь к миру на Украине лежит через поставки оружия Киеву. При этом он отметил, что НАТО не была и не будет стороной конфликта, так как альянс не направляет туда своих солдат или самолеты. Конец цитаты. Мосгорсуд приступил к рассмотрению иска российского Минюста о ликвидации московской хельсинкской группы. Напомню, формальным поводом для иска стало то, что структура, зарегистрированная как региональная организация, якобы участвовала в мероприятиях в других регионах страны. Московская хельсинкская группа – это старейшая в России правозащитная структура. Там говорят, что продолжит свою деятельность, несмотря на угрозу ликвидации. Горсуд Петербурга признал недействующим муниципалитет Смольнинское, депутаты которого ранее призывали Госдуму обвинить Владимира Путина в госизмене из-за развязывания войны в Украине. Теперь его распустят. Для этого понадобится обращение губернатора Александра Беглова в ЗАГС Собрания Петербурга. Большинство в нем контролирует «Единая Россия». Вот, кстати, сегодня парламент Петербурга исключил из повестки заседания проект постановления партии «Яблоко» об уголовной ответственности за призывы к ядерной войне. Не рассматривать вопрос предложили единороссы. Они напомнили о ядерной триаде, которая, по их словам, надежно защищает Отечество. Конец цитаты. Федеральная служба исполнения наказания создаст в общем 25 колоний в Донбассе, Запорожье и Херсонской области. Это следует из постановления правительства, опубликованного на официальном сайте. Также там необходимо построить по одному лечебному учреждению ИФСИН, а также 3 исправительных центра. Госдума внесла в свой регламент поправку, согласно которой рядовые депутаты обязаны будут уведомлять руководство палаты о своих заграничных поездках. Как пишет газета «Коммерсант», их источники уверены, причиной стали вопросы безопасности, которые могут возникнуть в связи с заведенными Украиной и переданными в Интерпол уголовными делами в отношении российских парламентариев. Ну и, наконец, картину лидера петербургской творческой группы «Митьки» Дмитрия Шагина изъяли с выставки Всероссийского музея декоративного искусства за якобы антивоенный лозунг. На полотне находится фраза «Митьки никого не хотят победить». Ее придумали более 30 лет назад, а сама картина никак не связана с нынешними событиями. Это был выпуск новостей. Его подготовил и провел Валерий Нечаев. Оставайтесь с нами.
Это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина. Со мной на связи политик и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, вы меня слышите?
Да, прекрасно слышу. И новости прослушал с большим удовольствием. Я считаю, что это новости сумасшедшего дома. Мне больше всего понравилось про Митьков, потому что у меня в штабе когда-то давно, лет 20 с лишним назад, работал представитель этого движения. И вот сейчас и до них добрались. Не прошло и 20 с лишним лет до этой картины. Ну, в общем-то, чем чудовищнее в империи законы, тем ближе ее конец.
Да, Геннадий Владимирович, вот какую тему хотел с вами обсудить. Со странами Балтии тоже продолжается обострение отношений у России. Ну, оно и не заканчивалось. Сейчас, в частности, обсуждают план Эстонии о создании прилежащей зоны в Финском заливе. Если это будет сделано, то, как я поняла, российские суда не смогут без разрешения эстонской стороны выходить в Финский залив и перемещаться по нему. Вообще, как вам кажется, вот возможно ли это? И какая должна на это последовать реакция? Будет ли эта реакция?
Не знаем пока, потому что сейчас Турция взяла и закрыла Босфор и Дарданеллы для российских всяких кораблей. И ни один корабль сейчас без разрешения Эрдоган пройти не может. И никакой реакции. Посмотрим, что будет с Эстонией. Я понимаю, что шума будет много, но ведь Эстония, член НАТО, пользуется защитой этого альянса. Попробуй ее тронуть. Неважно, страна маленькая, конечно, но она защищена всем Западом. Да, есть всякие инсайды, так сказать, так называемые инсайды в информационном пространстве, что Путин сейчас будет обострять отношения со странами Балтии, что там не просто так стоит группировка Беларуси, что он там почти хочет нервы и так далее. Ну, вполне возможно, что там что-то будет, какое-то обострение. Но, конечно, идет по всем линиям ухудшение отношений к России, к Путину, и все вот эти действия, они направлены, безусловно, на связывание возможных перемещений там, по логистике военной и военного флота. Посмотрим. Я думаю, что, конечно, нас ждет какой-то серьезный скандал там в Балтии.
А если у России силы на такое обострение, может быть, стратегически верно просто промолчать, как молчат, допустим, то, что вы упомянули по поводу ситуации с Турцией, как
Ну
бы
да, по Турции все
партнер?
заткнулись и взял Эрдоган, ликвидировал возможность пролета в Сирию, взял Эрдоган, закрыл проход кораблей в Средиземноморье, в Черное море. Ну и ничего, Путин терпит. Поэтому я думаю, что и здесь терпит, потому что, мне, конечно, можно говорить, что ты воюешь со всем миром, но только что в вашей же новости прозвучало, что Столтенберг заявил, что НАТО впрямую не будет участвовать и не участвует. Что не направляет ни своих солдат, ни своих летчиков, ни своих танкистов, никого не направляет на войну против путинского режима, против его оккупационной армии. Вот поэтому, конечно, я думаю, что там что-то взреет. Ну,
Да, я
России
спросила
нет.
по поводу
Мы с вами
ограниченных
должны
сил.
четко понимать, вот четко
Да.
понимать. Никаких чудес, способных поменять военные соотношения, экономическое у Путина в распоряжении нет. У него нет ничего, кроме ядерного оружия. Все. Вот это единственный и последний аргумент, в котором вынуждены считаться все. Это последний, единственный. Он не только у Путина есть ядерное оружие. Мы все это прекрасно понимаем. Но то, что оно есть в России, это единственный аргумент Путина. Это единственная причина, почему Москва не будет оккупирована. Почему не будет капитуляции путинского режима. Это единственная причина и единственный аргумент. Ничего другого нет. Все остальное надувание пузырей и, так сказать, там блеф. Больше ничего нет у Путина.
Вообще, теоретически, Россия сейчас способна вести войну на два фронта? Если возникнет, допустим, конфликт
Да она один-то не
там
может.
или в другом месте, какие-нибудь сепаратистские
Настя.
настроения?
Она же на один даже не может вести войну. Но вы же видите, что они там выдают за Великую Победу, там городочек
Ну,
Сталинград.
закидать трупами всегда вариант был в нашей истории, как мы
Да
помним.
трупов-то уже мало, где можно сейчас добыть. Посмотрите, мобилизация, там 200 тысяч, они там вроде типа намобилизовали, ну хорошо, 200-300, там разная цифра называется. А сбежало сколько? В 10 раз больше. При таких темпах, кого они еще там могут направить на войну, сейчас будет такое же массовое бегство по всем членам. Будут легально, нелегально переходить на границу, вплавь добираться, как когда-то, какие-то годы на каких-то лодках, не знаю, на самолетах, через тайгу, на каких-то санях, на лыжах, не знаю, побегут со всех селей. Вы же видите, что реальный уровень готовности воевать крайне низкий в России. Там, что бы Путин ни говорил. Ну да, 200 тысяч воюет. А 140 миллионов, так сказать, смотрят на это. Поэтому, уже миллионов несколько, но у меня там все ругаешь, я называю цифру 5 миллионов, а я думаю, что наверное. Ну хорошо, пусть 3 миллиона, пусть 3,5. А 3,5 уже наблюдает за этим из-за рубежа, за этим процессом. На одном фронте не может воевать. Мы воюем с НАТО, мы воюем со всем миром, мы воюем. Да вы с Украиной справиться не можете, которые дали оружие. Чего какие-то там с НАТО. Бадал стрелять из дубом, да? По-другому не скажешь.
Ну, к слову, про то, где находится большая часть России, я вот, у меня коллеги запилили в чате опрос о том, где находятся наши зрители. Большинство, все-таки 86% нас смотрят из России. Поэтому...
Нет, то, что они смотрят, они молодцы. Лайки только вот, да, вы призываете лайки, а он сейчас за лайки начинает сажать уже. И штрафовать. Вы же знаете вчерашнюю новость за лайк. Не только оштрафовали, но еще и в суд вызвали, там, по-моему, на какой-то 29 января. Так что, да, лайки ставить надо. Это поднимает эфир, это дает возможность его посмотреть многим другим людям. Молодцы, что смотрят из России, молодцы, что интересуются. Это, конечно, та прогрессивная часть российского общества, на которую будет сделана опора после краха путинского режима. Ну, вот что я могу сказать этим людям, которые интересуются политикой в критической ситуации для своей страны.
По поводу отъезда. Вчера была новость, в какой-то момент появился и потом исчез законопроект об электронной очереди для автомобилей на границах. Мне всегда в подобных случаях вспоминается, вот когда Нарышкин проговорился о присоединении ЛНР-ДНР, вот тут как будто бы тоже кто-то проговорился. Как вам кажется?
Да введут они ограничения на выезд, даже не сомневайтесь. Чего-чего, на подлянке они готовы всегда, и они эти подлянки доводят до ума, как говорится. Какого-нибудь дерьма-то они обязательно сделают. Хорошего ничего не сделают. А уж с дерьмом-то у нас никаких проблем нет. И сами измажут, и всех измажут, и затруднят жизнь всем как можно большему количеству российских граждан. Это даже не сомневайтесь. И мобилизация будет. И частичные там ограничения выезда, это закрытие границ для определенного контингента будет. И какие-то репрессивные меры будут, и какие-то уголовные дела за невыполнение оборонного заказа будут. И вообще, так сказать, за лайки, за улыбки антипутинский улыбался, иди, так сказать, вот в эти новые создаваемые тюрьмы, там лагеря и так далее, там сейчас места-то освободились от уголовничек, есть возможность доразместить туда россиян, недовольных режимом. Поэтому, конечно, они все это будут делать до того момента, пока они не начнут разваливаться. А начнут они разваливаться, у меня такое впечатление, что к 2024 году, когда будет одержана военная победа.
Ну вот по поводу закрытия границ, и сейчас еще активно обсуждают наказание для уехавших. Там было много предложений отбирать имущество, предлагал Володин, и какие-то компании увольнять. Вот вам кажется, на что это расчет? Напугать? И действительно кто-то испугается и вернется, или кто-то не
уехал? Не, они просто, у них эмоции, они одержимы жаждой отмщения. Они же не могут нам в публичном пространстве что-то противопоставить. Ты же понимаешь, что там на них смотрят как на идиотов, которые сошли с ума и в этом безумии упорствуют. Да? Поэтому вот у них вызывает это дикое раздражение, дикое злобу, ненависть ко всем. Они хотят отомстить, они же, так сказать, подлючие и злючие до невероятной степени. Поэтому они, конечно, хотят всем мстить, всех наказывать, всех этих самых, мы правы, вот мы там, вы нам... всю малину портите, вы нас там обзываете, вы там нас разоблачаете. Ну, смотрите, мы вам там всем отомстим. Все, кто там нас не любит и не уважает, мы заставим вас страдать. Ну, вот примерно такая логика. Значит, ничего это не даст. Ну, что они с этим имуществом будут делать? Раздавать сирым и убогим?
Нет, заберут себе вопрос.
А что себе? Ну, у них и так, они хоть попой ешь, так сказать, и денег, и имущество, и я не знаю, что с ним делать. Они все деньги выводили за рубеж, потому что понимали, что здесь опасно. Но у них тут все есть. Вот этих бенефициаров режима они там нахапали. А у них до хрена чего есть. Им, ну что, ну хорошо, у них там 15 квартир, будет 16. Ну офигенный результат. Они же, что с этим делать-то будут? Ну, сейчас цены падают, на недвижимость падает, на там... какие-то активы падают, бизнес продается за копейки, торговые центры стоят полупустые, бизнес-центры там вообще, по-моему, уже по 30% пустых лошадей, все бегут. Что с ними делать-то они будут?
Можно было бы подумать, что это потенциальные мобилизуемые, но я не думаю, что вернется сколько-то значительное количество после их угроз.
Знаете, какая проблема
поэтому
сейчас?
Как бы это, скорее всего, ни к чему не приведет. Это
вы знаете, какая проблема сейчас в стране? Работать некому. Угу. Нет людей, нет квалифицированной ни рабочей силы, ни мозгов, ни компьютерщиков, ни специалистов. Работать некому, все сбежали. Ну, я когда говорю о бегстве там 5 миллионов, меня за это критикуют, что ты там такие цифры даешь, там половина вернулась. Миллионы сбежали, причем миллионы те, которые как раз вот нужны. В нормальной стране это золотой фонд. И сбежали. Талантливые, умные, образованные, квалифицированные, способные и так далее. Их нет. Работать некому. Там все пенсионеры сейчас себе места нашли под солнцем, кто хочет. Потому что, ну что делать? Надо привлекать людей старшего возраста. Иначе вообще, так сказать, все встанет.
Мне кажется,
что... Кому они это все передадут? Как они, что они будут с этим делать? На чем они будут зарабатывать? Как они будут бюджет пополнять, если все к чертовой матери посыпется?
Мне кажется, тут важно еще в каких отраслях работать. Ведь сбежали люди, в основном, люди, у которых есть какие-то деньги, есть какие-то знания, есть какое-то...
Да, разные сбежали.
Мы не говорим про... Ну, посмотрите, получается, если мы говорим про все слои населения, то нам, наоборот, говорят экономисты о том, что закрывают сейчас многие предприятия, которые, допустим, работали на импорт, или которые... зависели от иностранных поставок, все равно...
От иностранных поставок зависела вся экономика. Вся экономика.
Да-да-да.
92% экономики зависело от корпоративных связей за рубежом. Ну, в смысле, производственных связей. И чего?
Безработица растет, вот я к чему.
Она растет, безработица, но она нивелируется большим оттоком за рубеж. Вот у меня... Вы говорите, там с деньгами бежали. Вот у меня там, ну, дальний родственник сбежал в Казахстан от этой мобилизации. Да, у него денег нет, но у него есть мозги. Руки, нормальное здоровье. Ну, строится, нормально работает. Нормально, ну, и понятно, что пережидает это все, живет. Понятно, что, конечно, хотел бы вернуться, но понимает, что его пошлют туда, в Украину, убивать своих соседей, он никогда от этого не отмоется. Таких сотни тысяч. Вот он через Казахстан ушел. И Казахстан, и Монголия, и Китай, Средняя Азия, страны Средней Азии и так далее, там Грузия, Армения, посмотрите, там. Я там сказал, в Сирии, я как-то недавно выступил, где-то сказал, в Сербии там 100 тысяч. А мне болгар отправляет, не, дорогой, ты уже отстал от жизни, 170 тысяч в Сербию приехала.
Я для всех, кто нас слушает, еще раз напомню, потому что сейчас люди продолжают подключаться, я смотрю на количество тех, кто нас смотрит, тех, кто пишет в чат. Я еще раз напоминаю, что помогайте нам обязательно, смотрите, как можно отправить нам донат. Это написано в описании к этому видео. Мы работаем только благодаря вам. Именно вы помогаете нам делать это медиа, вы помогаете нам делать этот YouTube-канал, приглашать замечательных гостей. Любой совершенно донат, 20, там, 30 рублей, это все идет на пользу, все идет на то, чтобы мы продолжали существовать, чтобы мы продолжали делать эти эфиры. Обязательно переходите в описании этого видео, смотрите, там можно даже на телефон отправить эти деньги. Все будет нам очень полезно. И спасибо тем, кто это уже сделал. Спасибо большое, такие есть. Действительно, тоже приходят сообщения. Ну и всем, кто нас смотрит, обязательно ставьте лайки и делитесь этим видео. Еще одна такая обсуждаемая тема, и мне кажется, достаточно важная. Все больше напряжения в обществе, ну, как мне кажется, то, что я вижу в чатах, в каналах, вызывает возвращение пригожинской вот этой вот армии ЧВК, именно той ее части, которая состоит из заключенных. Вот те самые первые, которым обещали через полгода свободу, многие из них уже вернулись, в частности, в Петербурге. Очень много таких отдельных личностей обсуждают, не буду сейчас углубляться. Плюс, как пишет фонд «Русь сидящая», часть заключенных даже не добрались до места вот своего исполнения службы, они уже вот в момент того, как их забрали из места заключения, они дезертировали с оружием. Вот как вам кажется, людям в России стоит опасаться угроз со стороны этих вернувшихся или дезертировавших заключенных?
Я вообще предвижу дикий всплеск криминальной преступности, преступлений против личности, грабежей, убийств, насилий, преступлений против детей. Тут не надо быть особым каким-то прорицателем, бабкой Вангой, чтобы понять, что это и так будет. Потому что любая война порождает огромное количество людей, вышвырнутых из общества, деградировавших, аморальных, безнравственных, которые начинают использовать силу, оружие, криминальные деяния для того, чтобы как-то выживать. Или там как-то наживаться. Поэтому Ну, все это есть, и все это будет, и будет нарастать, и не только в Санкт-Петербурге, не только в Москве, но и в других городах. Россию ждет чудовищный бум криминальной преступности. Я думаю, что он уже начинается.
Другой момент. Мне кажется, что есть у этой медали и другая сторона. Получается, что какое бы ужасное преступление ты ни совершил, ты можешь не садиться, а просто стать добровольцем. Получается, размывается представление о наказании, как вы думаете?
Ну, они же подводят базу типа «искупи крови свою вину перед Отечеством».
Но если нет четкого представления о наказании, станет ли больше преступлений? Получается, ты можешь безнаказанно снимать и грабить. Да.
Ну, я вам, как бывший зампред Думского комитета по безопасности, человек, который всю жизнь занимался безопасностью, могу сказать, что ключевым моментом снижения преступности является только один фактор – неотвратимость наказания. Если это пропадает, то все остальные меры – ужесточение, там, смертные казни, четвертование – на колеснице, так сказать, там, на Красной площади, никакого значения не имеет, никакого влияния ни на рост преступности и ее жестокость не оказывает. Только неотвратимость наказания. Если неотвратимость наказания превращается в фикцию, в фарс, что можно совершить и не попасться, можно совершить и попасться и выскочить, то люди будут совершать эти преступления, понимая, что они всегда, что они не получат наказание за содеянное. Вот это главный фактор роста преступности во всех странах мира, во все эпохи. Ну, а то, что сейчас происходит в России, это просто индульгенция на уголовные преступления.
Звучит пугающе. Как вам кажется, мы скоро с этим столкнемся?
Я думаю, что мы уже столкнулись. Просто я думаю, что сейчас нет широкого освещения этих фактов, поскольку невыгодно. Я думаю, что они уже идут, эти преступления.
Осталось немного времени, хотела обсудить еще одну тему, как мне кажется, важную, но, как оказалось, дискуссионную. Mm-hmm. Во многих городах России продолжают появляться возле монументов, связанных с Украиной, связанных с репрессиями, цветы. Это началось после обстрела Днепра, после разрушения той многоэтажки, где почти 50 человек погибло. И появилась вот такая в России тихая форма протеста, когда тебя не видят, когда ты можешь скрыть свое лицо, но при этом выразить то, что ты не согласен, принеся вот так вот цветы к какому-то монументу в своем городе. Это уже во многих городах России. Как вы к этому относитесь? Как вам кажется это?
Вообще, имеет какой-то смысл? Я кажется, положительно, потому что люди не могут не чувствовать свои, так сказать, свою совесть, ощущать ее позывы и порывы. И то, что они это делают, я их поддерживаю, я им сочувствую, я ими горжусь, можно сказать так. Я считаю, что это правильно. Да, если ничего невозможно иное сделать, то это тоже мужественный шаг, гражданская позиция, конечно, демонстрируется при этом. Я отношусь к этому как к грядущим протестам, как к предтече грядущих протестов, что люди хотя бы так видят, что людей, осуждающих войну, много. Они есть в каждом городе, они есть в каждом селе, они есть в каждом подъезде и так далее и тому подобное. И, безусловно, число таких людей будет нарастать.
Можете объяснить, как это работает? Почему вы сказали, что это предвестник протестов? То есть люди увидят, что их много?
Люди не до конца запуганы, люди не до конца зашуганы, люди еще обладают критическим мышлением, они не являются заложниками и жертвами этой пропаганды. Это я все время говорю, что даже сейчас, вот, даже с первых дней войны, так называемой, вот это вторжение в Украину, я думаю, что 1,035 миллиона россиян были категорически против войны. Минимум 1,035 миллиона взрослого населения. Я думаю, что сейчас эта цифра выше. Несмотря на одуряющую, совершенно зомбирующую пропаганду, совершенно вышедшую за все рамки приличного поведения. Это, конечно, я думаю, что Геббельс там очень сильно бы завидовал вот этой пропаганде, которая организована сейчас в России. Поэтому то, что люди способны еще на сочувствие, на сопереживание, на какое-то там, пусть тихое, но сопротивление, это дает надежду, что они все потеряют.
Просто я начала с того, что есть дискуссия на этот счет, и дискуссия как раз сводится к тому, что выходить, не показывая лицо, не протестовать открыто, это говорит о трусости, о арабском сознании, о том, да, что люди готовы и не способны выйти на
концентрационном лагере выступать против надзирателей с собакой, вооруженных до зубов, ну, Извини.
Я не поддерживаю, если что, эту точку зрения, просто хотела, чтобы вы ее опровергли.
Я тоже не поддерживаю, потому что, знаете, что, любой протест есть протест. Это любой протест – это действие. Это проявление солидарности, это проявление своей совести, своих взглядов. Нет, тут все, что сейчас люди делают против режима, все хорошо.
Ну как тогда, откуда тогда взяться протесту? Что должно произойти? Вы сказали, вы сравнили с
военным поражением,
концентрационным лагерем. Эмоции.
Эмоции. Ага. Эмоции. Российский народ мыслит нерационально, российский народ мыслит эмоционально. Это было всегда. И вот сейчас эмоции, которые сильнейшие эмоции, которые может и должна потрясти режим, это будет военное поражение. Как только оно состоится, мы увидим с вами другие настроения на улицах.
То есть, получается, люди поймут, что их жертвы были бессмысленны?
Не только поймут. Кто-то поймет, что жертвы были бессмысленны. Кто-то поймет, что власть, извините за выражение, обосралась и потеряла влияние. Кто-то развенчает Путина на пьедестале. Но у всех будет горечь осознания вот этого поражения, унижения, несправедливости и так далее. Это будет сильнейшая эмоция в российском обществе. Вот эта эмоция может вывести людей на массовые протесты, и они могут смести эту власть.
Еще один опрос провели мои коллеги в чате. Я хотела озвучить его результаты. Спросили, верите ли вы, что Россия станет демократической? Из тех, кто нас сейчас с вами смотрит, 62% ответили «да, может стать». 37% нет, не может стать никогда. Мне кажется, что для нашей аудитории 37% пессимистов – это многовато.
Много, да.
Да.
Много. Но я понимаю, людей подавили настроение, в общем-то, жестокие репрессии и так далее. Но в Европе такие же примерно пропорции, примерно такие же, кстати, о птичках. Но все политики, весь истеблишмент, все прогрессивные люди – они все-таки верят в то, что Россия не просто может, она должна стать свободным демократическим государством. Только так можно выстроить прочный международный мир.
Мне кажется, это очень важный вопрос. А сможет ли сейчас, вот уже на фоне всего того, что произошло, у европейцев измениться отношение к россиянам? И сколько на это потребуется времени? И какие потребуются обстоятельства?
У европейцев-то быстро все поменяется. То, что вот в Украине ничего не поменяется быстро, потому что обида, ненависть, злоба и так далее, они понятны и объяснимы, поскольку гибнут люди, сотни, тысячи, десятки тысяч людей гибнут, и родные, и близкие. И вот эта травма, нанесенная взаимоотношениям российского, русского народа и украинского, она будет сказываться поколения. Вот это самое печальное. Европа, она переживет, да, она, как бы сказать, как только в России поменяется порядки к лучшему, она быстро восстановит отношения с Россией демократической. А вот в Украине, конечно, вот это настроение масс, оно будет тяжелым, поскольку, ну, это понятно и объяснимо, тут ничего с этим не сделаешь. Понятно, что власть, там, истеблишмент, СМИ, они будут работать на восстановление отношений России и Украины, но население будет понимать горечь вот этой жестокости, масштабы обиды, ну и так далее. То есть это все будет отражаться на очень долгие годы в наших взаимоотношениях. Это не восстановишь. Так вот, это потребуется поколение.
Геннадий Владимирович, спасибо вам большое за этот разговор. Время подошло к концу. Я напомню, что со мной на связи был политик и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков. У микрофона была Анастасия Жигулина. Обязательно, если вы еще это не сделали, у вас есть ровно несколько секунд, чтобы поставить лайк этому видео. Ну и, конечно, делитесь им, если оно вам понравилось. Пишите в комментарии ваши эмоции, ваши впечатления, ваши мысли по поводу того, что мы сегодня обсуждали. Геннадий Владимирович, спасибо вам большое за то, что согласились поучаствовать за этот разговор.
Да, Настя, спасибо, до встречи.
До свидания.
Пока.